Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 11 и 12. Читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает игумен Иоасаф Сорокин. Далее в программе творение Палладия епископа Еленопольского «Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов». Читает и иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 11 и 12. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. И Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. и предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. И Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы менявщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю».
Thank you.
Глава 12. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». И Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было 7 братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. И так в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою». И Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше из сих заповедей нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: „Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы предлагаем вашему вниманию главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава 37. Какие расположения требуются для успеха в стяжании добродетелей вообще, и как вести дело навыкновения в одной какой? Для стяжания добродетелей требуется душа мужественная и великая, и воля не какая-нибудь слабая и вялая, но решительная и сильная, с верным презрением многих препятствий и тяжелых трудов и с готовностью все их поднять и перенести. В основе таких расположений должны лежать крепкое возлюбление каждой добродетели и всей добродетельной жизни и пламенная о том ревность. В этом движущая по трудовому пути добродетели сила, которую потому непрестанно должно возгревать, чтобы не ослабела и не истощилась, так как при этом неизбежно прекратится и самое движение. Итак, не ленись возгревать свою ревность о добродетели, с сердечным участием размышляя, как благоугодно Богу добродетельная жизнь, как прекрасна и высока добродетель сама по себе, и как для нас она необходима и благотворна. Ибо в ней начало и конец истинного нашего совершенства и преуспеяния в нем. Поэтому каждое утро со всем вниманием старайся рассмотреть и предусмотреть, какие случаи, вероятно, представиться могут в продолжении дня для совершения того или другого доброго дела, прилагая к тому и желание, и решение непременно так поступить. А вечером поиспытай себя, исполнено ли и как исполнены утренние твои добрые помышления и желания. Затем в следующее утро возобнови опять те же намерения и желания с живейшей ревностью и желанием исполнить их в точности. Все же это старайся направлять к упражнению в той добродетели, в которой навыкать положил ты в настоящее время. Равным образом и примеры святых, и молитвы, и размышления о жизни и страданиях Христа Господа, и все другое, что почитается пригодным и необходимым для преуспеяния в добродетелях и в духовной жизни, должно быть у тебя направляемо преимущественно к той добродетели, которой ты занят. Но и всеми случайностями дня, как они ни разнообразны, старайся пользоваться сколько возможно так, чтобы через это не только не расстраивался, но, напротив, более установлялся и укоренялся навык к той добродетели, о которой ты теперь особенно ревнуешь. Пределом такого навыка да будет дойти до того, чтобы добродетельные деяния, внешние ли то или внутренние, совершаемы были с такой же легкостью и готовностью, с какими прежде были делаемые дела, противные им, или лучше, с какими обыкновенно исполняются естественные потребности нашего естества. А это то же, что довести навык в добродетелях до того, чтобы они соделались в нас как бы естественными. При этом напомню сказанное прежде, что чем больше встретится внутренних или внешних препятствий к стяжанию какой-либо добродетели, тем скорее и тем глубже внедрится она в нашу душу, если с полной решительностью и без саможаления будем устремляться на преодоление их. Пригодные речения Божественного Писания, если произносить их гласно или хоть только в уме, дивную оказывают силу к напечатлению в уме образа искомой добродетели и к возбуждению в сердце расположения к ней, а то и другое какую великую подает помощь ревнующему о стяжании ее. Подыщи же такие места Писания об искомой тобой добродетели и заучи их, чтобы они были у тебя всегда наготове, и затем, как можно чаще повторяй их себе в уме, особенно, когда придет в движение противоположная ей страсть. Например, когда трудишься над стяжанием добродетели терпения, можешь избрать, заучить и часто повторять следующие места Писания. «Долготерпелив муж, много в разуме». «Терпение убогих не погибнет до конца». горе погубившим терпение. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города. Терпением вашим спасайте души ваши. С терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Мы ублажаем тех, которые терпели. Блажен человек, который переносит искушение. Терпение же должно иметь совершенное действие. Терпение нужно вам, чтобы получить обещанное. К этому можешь прибавлять и свои краткие молитвенные воззвания, такие и подобные им. Боже мой, когда же, наконец, сердце мое облечется в оружие терпения? Когда, наконец, стану я переносить всякую неприятность со спокойным сердцем, да возрадуется Бог мой о мне? О, как возлюблены вы мне при скорбности, делающие меня подобным Господу моему Иисусу, ради меня пострадавшему! Иисусе мой, даруй мне хоть иногда спокойно жить среди тысячи прискорбностей, слава ради Твоего имени. Блажен буду я, если посреди огня скорбей воспламенюсь желанием перенести еще большие страдания. Такие молитвы надлежит употреблять, чтобы преуспеть в добродетелях, всякий раз применяясь к той, в которой особенно упражняешься, как внушит нам дух веры и благочестия. Такие краткие молитвы справедливо назвать с пророком восхождениями в сердце полагаемыми, которые, исторгаясь из сердца полного веры и упования, восходят на небеса и входят в уши Божии. Это воздыхание, никогда не утаивающееся от очей Бога милосердного. Это воззвание, всегда внемлемые и разумеваемые многоблагоутробным Господом. Не надо только забывать прилагать к ним следующие две уверенности, как бы два крыла. Первое, что Бог радуется, видя нас трудящимися в стяжании добродетелей, и что, пламенно желая совершенства в них, мы ничего другого не ищем, как того, чтобы угодить Богу.
Oh,
Глава 38. В добродетелях упражняться надобно со всем усердием и непрестанно. В деле стяжания добродетелей необходимо действовать так, чтобы, всегда забывая задние и простираясь вперед, если желаем скоро и успешно достигнуть предположенной нами цели. Ибо как только остановимся, хоть на короткое время, тотчас подадимся назад. Потому что за этим пресечением добрых дел, по нерадению и послаблению себе, страсти, подавляемые усердным трудом в доброделании, по склонности нашей к чувственности и самоугодию, тотчас поднимут голову, оживут и возбудят бесчинные движения и стремления, особенно когда при этом способствует им внешне наша обстановка, а такие движения всегда расстраивают и ослабляют добрые навыки, и, что особенно гибельно, лишают благотворного осенения благодати, без которой ничто истинно доброе и духовное благоспетися не может. Знай, что течение путем жизни духовной много разнится от обыкновенных земных путешествий. В земном путешествии, когда путешественник останавливается, то ничего не теряет из пройденного прежде пути. А в духовном шествовании, если текущий путем добродетели остановится, то теряет многое из стяженных прежде добродетелей, как я сказал. В обыкновенном путешествии, чем дальше идет путник, тем более увеличивается его утомление. В течение же путем духовной жизни, чем больше кто продляет путь, простираясь вперед, тем большую приобретает силу и мощь для дальнейшего шествования. Причина этого та, что трудами на пути добродетели низшая наша часть, то есть плоть, которая своим восстанием против духа и делает путь добродетели жестоким и многотрудным, все более и более ослабевает в своем противоборстве духу, между тем, как часть высшая, где и обитает добродетель, то есть дух, все более и более укрепляется и делается мощной. Почему, чем более преуспеваем мы в добродетели и добре, тем более умаляется та прискорбная трудность, какую встречаем в начале вступления на этот путь. К тому же, при этом некая сокровенная сладость, Богом подаваемая, срастворяется с нашим сердцем и час от часу увеличивается. Вследствие чего, простираясь в переднее все с большей и большей охотой и силой, легко восходим от добродетели к добродетели и достигаем, наконец, самого верха совершенства духовного, где душа начинает делать всякое добро, уже не как с усилием влекомое, без всякого вкуса, но с охотным стремлением и радостью. Ибо подавив и победив страсти и отрешившись от всего тварного, живет она теперь в Боге и в Нем среди приятных трудов духовных вкушает непрестанно сладкий покой. Глава 39. Не должно убегать встречающихся случаев к доброделанию. Если хочешь всегда простираться вперед на пути добродетели, не останавливаясь, надлежит тебе добре внимать и никак не позволять, чтобы ускользало от рук твоих то, что может послужить тебе поводом к стяжанию добродетели. Поэтому нехорошо делают те, которые, сколько сил есть, избегают всяких противностей на пути добродетели, которые, однако ж, могли бы послужить им к благоуспешному по нем течению. Например, если ты желаешь стяжать навык в терпении, то не следует тебе избегать тех лиц, дел и обстоятельств, которые наиболее выводят тебя из терпения. Но встречай их охотно, с добрым решением предать себя неприятному их на тебя действию, приготовившись, однако ж, перенести то с непоколебимым спокойствием духа. Если будешь поступать иначе, то никогда не навыкнешь терпению. Таким же образом надлежит тебе относиться и к делу, которое тебе не нравится, или само по себе, или потому, что возлагается на тебя человеком, которого не любишь, или потому, что оно отвлекает тебя от дела, которое тебе нравится, то есть не следует устраняться от него, а напротив, взяться за него, не упираясь ногами, а затем вести его и до конца, действуя так, как бы оно было тебе наиприятнейшим делом, и не уступая ни мало тревогам от него сердца, особенно при помышлении, что если бы не это дело, то был бы совершенно спокоен. Иначе ты никогда не научишься, как переживать встречающиеся прискорбности. Но и истинного покоя, которого ищешь, не будешь иметь, убегая от таких случаев, очевидно, по самоугодию, потому что он не живет в самоугодливых сердцах. Тоже советую тебе делать и в отношении к помыслам, которые иной раз нападают на тебя и смущают ум твой при воспоминании о неправдах человеческих и о прочем недолжном. Не прогоняй их и не подавляй, пока они сами не отпадут не от сопротивления им, а от терпения, с каким переносишь их. Пусть они смущают и беспокоят мучительно, но вместе с тем они будут научать тебя и терпеливому перенесению неприятностей вообще. Кто будет говорить тебе об этом иначе, внушая, что лучше бежать от такого случайного беспокойства, тот советует тебе пресечь стремление к добродетели, которую приобрести ревнуешь. То верно, что новоначальный воин, не искусившийся в брани, лучше делает, когда бежит от смутительных случайностей, как бы презирая их, нежели когда подвергает себя действию их и противоборствует им. Однако же ему не следует всякий раз давать тыл и обращаться вспять, но со всем вниманием и осмотрительностью иногда воевать с нападающими, иногда не обращать на них внимания, смотря по своим успехам в добродетели и нравственной силе, приобретаемой через то. Только в отношении к плотской похоти неуместно так поступать. Тут, бегай всех случаев, могущих возбудить и разжечь эту страсть, по причине неукротимости ее и льстивым ухищрением врага, какими умеет он обставить плотские движения, чтобы склонить на удовлетворение их.
Господи,
Вы слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе творение епископа Еленопольского «Палладия», «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Об Аве и Сидоре. Видели мы в Фиваидии монастырь некого Исидора, огражденный большой каменной стеной и имевший в себе 1000 монахов. В нем были и колодцы, и сады, и все, что только нужно, ибо никто из монахов никогда оттуда не выходит. Привратником у них был пресвитер, который никого не выпускал и не впускал. Разве только кто объявит желание безвыходно жить там до своей смерти. Те, которые приходили к воротам, он принимал и угощал в небольшой гостинице, а поутру, преподав благословение, отпускал в мире. Два только пресвитера, которые заведовали делами братьев, выходили и приносили им все нужное. Стоявший при воротах пресвитер говорил нам, что живущие в монастыре так святы, что все могут совершать знамения, и что никто из них не бывал болен до смерти. Когда же приходило время представления которого-нибудь из них, он, предварительно возвестив об этом всем, ложился и умирал. Об Аммоне. Есть и другая пустыня в Египте на берегу моря, но пристать к ней весьма трудно. В ней живут многие великие отшельники. Она лежит недалеко от города Диолка. Там видели мы пресвитера святого отца, весьма смиренного и многократно видевшего видение по имени Аммон. Однажды, во время службы Божией, он видел ангела, который, стоя по правую сторону жертвенника, отмечал братьев, приступавших к Евхаристии, записывал их имена в книгу и изглаждал имена тех, которые не пришли в церковь. Сие через 3 дня умерли. Его часто мучили демоны и доводили до такой слабости, что он не мог стоять перед жертвенником и приносить дары. Но являвшийся ангел, взяв его за руку, тотчас возвращал ему силы и становил его здоровым перед жертвенником. Братья, видя его страдания, изумлялись. Об Аве и Анне. Видели мы в Диолке и другого Авву, Иоанна, настоятеля монастырей. Он имел вид Авраама, а бороду Аарона. Совершал чудеса и исцеления и возвратил здоровье многим расслабленным и страдавшим подагрой.
Yeah.
Авве Петерионе. Видели мы в Пиваиде высокую гору, лежащую при реке, весьма страшную и утесистую. Там в пещере жили монахи. У них был настоятелем некто по имени Петерион, один из учеников Антония, третий из бывших на этом месте. Он успешно изгонял бесов, часто совершал и другие знамения, ибо, наследовав место Антония и ученика его Аммона, достойно наследовал от них и дары благодатные. Он много беседовал с нами и с особенную силой рассуждал о развлечении духов, говоря, что некоторые бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают оные ко злу. Итак, чада говорила нам, кто хочет изгонять бесов, тот должен сперва поработить страсти, ибо какую страсть кто победит, такого и бесы изгонит. Мало-помалу должно вам поработить страсти, чтобы изгнать демонов этих страстей. Например, бес действует посредством чревоугодия. Если вы преодолеете чревоугодие, то изгоните и демона его. Этот муж ел два раза в неделю, в воскресенье и четверток, мучную похлебку, и привыкший к ней не мог принимать никакой другой пищи. Об Аве Евлогии пресвитере. Видели мы и другого пресвитера по имени Евлогий, который во время принесения Богу даров получал такую благодать в ведении, что узнавал мысли каждого из приходивших монахов. Часто бывало, заметив, что какие-нибудь монахи хотят подойти к жертвеннику, он удерживал их и говорил: «Как вы осмеливаетесь приступать к святым тайнам с худыми мыслями? Вот, в эту ночь имел ты нечистую, блудную мысль». Иной, говорил он, размышлял в уме своем, что нет никакого различия в том, грешником или праведником приступит кто к святым дарам. Другой имел сомнение касательно самых даров и думал, осветят ли они меня, когда я приступлю к ним. Итак, удалитесь на некоторое время от святых таинств и покайтесь от души, чтобы получить отпущение грехов и сделаться достойными общения со Христом. Если же не очистите сперва мысли, то не можете приступить к благодати Христовой. Об Авве Серапионе пресвитере. Видели мы в пределах Арсенойских пресвитера по имени Серапион, настоятеля многих монастырей и игумена многого братства, числом до 10 000. Он через братьев собирал множество хозяйственных припасов, ибо во время жатвы все они сносили к нему свои плоды, которые получали вместо платы за уборку полей. Каждый ежегодно по 12 артаб хлеба, что равняется 40 нашим мерам. И все это употреблял Авва на вспомоществование бедным, так что никто не терпел нужды в окрестности. Хлеб отсылаем был бедным даже в Александрию. Впрочем, и вышеупомянутые отцы, жившие по всему Египту, не пренебрегают такую же распорядительность. От трудов братьев они посылают бедным в Александрию корабли, наполненные хлебом и одеждой, потому что у них редко кто терпит нужду.
Yeah.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Мало ли какое зло бывает у тебя на душе, но не все, что есть в печи, на стол мечи. Да будет оно одному Богу известно, ведущему все тайное и сокровенное. А людям не показывай всех своих нечистот, не заражай их дыханием сокрытого в тебе зла. Затвори печь. Пусть дым зла замрет в тебе. Богу поведай печаль свою, что душа твоя полна зла, и жизнь твоя близка к аду. А людям являй лицо светлое, ласковое. Что им до твоего безумия? Или же объяви свою болезнь духовнику, или другу своему, чтобы они тебя вразумили, наставили, удержали. Взирая на небо, созерцай в высотах Его Господа Иисуса, откуда явился Он первомученику Стефану и Савлу, и умоляй Его о спасении. Явление Его значит не то, что Он тогда только будто бы открыл небеса и взирал на них из отверстых небес, но то, что Он всегда с небес всех нас видит, все дела наши, слова, мысли и намерения, как и ты удостоверился в этом многими опытами, возводя очи на небо ко Господу и получая от Него чудную и великую помощь. Это значит только, что Он в указанных случаях открылся, явил себя в небесах. Грешить — великая невыгода и безумие, ибо человек-грешник презирает самого себя и отвращается сообщества человеческого, потому что внутренняя сердечная теснота и червь сердца делает для него тяжелым всякое общество, не соответствующее ему по пространству, широте своей жизни. Грешнику тесно в обширном мире Божием, потому что мир – дело всесвятого и праведного Бога, а грешник, не повинующийся законам Божиим, законом любви и мира, есть изверг Божие творение, которому не место в мире. Вот отчего ему тесно. Его преследует Бог, его собственная совесть преследует все его творение.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.